Пауки в банке 3. В ночь на 30 апреля Гитлер так и не смог покончить с собой. Утром он вышел в конференц-зал, как и обычно, в 9 часов. Был гладко выбрит, рука тряслась меньше обычного. Первым докладывал командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг.
Бои идут между Кантштрассе и Бисмаркштрассе. По-прежнему напряженное положение на Курфюрстендам. Русские танки находятся в 700 метрах от рейхсканцелярии. Надежды на прорыв армии Венка к центру города нет, фюрер. Я снова и снова обращаюсь к вам с просьбой согласиться на то, чтобы верные части обеспечили ваш выход из бункера. В моем распоряжении есть люди, которые смогут организовать прорыв к Потсдаму. Там мы попробуем соединиться с Венком.
Борман не дал ответить Гитлеру, задал вопрос.
Какова гарантия того, что фюрер не попадет в руки врагов? Вы берете на себя ответственность за то, что не случится самой страшной трагедии, которая только возможна?
Абсолютной гарантии я не могу дать, — пожевав губами, ответил Вейдлинг. Но люди будут сражаться до последнего во имя спасения фюрера.
Гитлер молчал, смотрел пустыми круглыми глазами то на Бормана, то на Вейдлинга и, наконец, помог Геббельс.
— Генерал, — сказал он, — мы ждем определенного ответа. Вы лично, вы, Вейдлинг, гарантируете нам, что жизнь фюрера во время прорыва будет вне опасности? Он не попадет в плен? Если это случится, отвечать вам придется перед судом истории, и не только вам, но и вашим детям.
— Господин Геббельс, на войне как на войне, — ответил Вейдлинг. — Помимо законов сражений, большую роль играют досадные факторы, случайности.
Борман скорбно и понимающе посмотрел на Гитлера. Тот как-то странно улыбнулся и тихо сказал. — Я благодарю вас, генерал Вейдлинг.
Признателен вам за верность и заботу обо мне. Я останусь здесь.
В 2 часа фюрер пригласил на обед своего повара фрау Марциали, личного секретаря фрау Гертруда Юнге, стенографисток Лизе и Ингеборг. Гитлер внимательно наблюдал за тем, как Ева, теперь уже не Браун, а Гитлер, разливала вино по высоким тяжелого хрусталя рюмкам. Вино пузырилось, и в гостиной был ощутим аромат винограда, схваченного первым ночным заморозком. Такие игольчатые легкие заморозки бывают в Вене в конце октября. Фюрер попробовал суп, заметил.
Фрау Марциали превзошла себя в кулинарном искусстве. Эта протертая спаржа совершенно изумительна. В молодости я подолгу любовался на базаре в Линце горками овощей, но никогда моя кисть не рискнула запечатлеть буйство природы, дарованной нам землею.
Он привык к тому, что во время застолья, когда он начинал говорить, все замирали. Борман подавался вперед, вынимая каждому его слову, иногда делал быстрые пометки маленьким карандашиком в таком же маленьком, величиной со спичечный коробок блокнотики. Однако сейчас Бормана за столом не было. Не было Геббельса, Геринга, Гиммлера, Кейтеля, Шпеера. Не было всех тех, к кому он привык. А секретарши, приглашенные им в первый раз за те годы, что работали в Ставке, продолжали поедать спаржевый суп, и звяканье серебряных ложек от тарелки показалось ему до того кощунственным и противоестественным, что он жалобно сморщился, посмотрел на Еву, одетую в роскошный серый костюм, глубокий цвет которого особенно подчеркивался бриллиантами, что украшали платиновые часы, вздохнул и, нахмурившись, замолчал. После того, как подали фаршированного кролика, а ему положили яичные котлеты с цветной капустой, Гитлер, услыхав бой высоких часов, стоявших в углу столовой, вздрогнул, пригнувши голову, и сразу же заговорил. Слово сейчас было для него спасением, надеждой, тем, что позволяло ему быть здесь, среди этих женщин, живых еще, красивых, милых. Боже, насколько же они мягче мужчин, вернее их, тоньше.
«Вчера во сне я видел мать», — начал Гитлер, чуть покашливая, словно проверяя голос. В последние дни после инъекции голос садился. Он обратил на это внимание нового врача, но тот сказал, что это обычная реакция организма на отсутствие свежего воздуха. Ничего тревожного. Я увидел ее совсем молодой. В те дни, когда жил в Браунау, каждый день, пугая самого себя невидимыми стражами, я миновал ворота старого города и, несчастное дитя окраины, оказывался на центральной площади, где были открыты рестораны и кафе, звучала музыка. Слышался смех избалованных детей, наряженных словно куклы. Я смотрел на них, остро смущаясь своих стоптанных башмаков и старого кургузового пиджака, в котором моя фигура казалась мне самому убогой. Я начинал чувствовать изнуряющую ненависть к тем, кто благоухал и радовался жизни, потому что...
Гитлер снова нахмурился, потому что забыл, с чего начал, чему хотел посвятить эту свою тираду. Он мучительно вспоминал первую фразу, но то, что женщины деловито резали мясо, продолжая сосредоточенно есть, показалось ему до того обидным, что он едва сдержал слезы. Когда Ева посмотрела не на него, а на дверь, что вела в конференц-зал, Гитлер вздрогнул и вжал голову в плечи. Ему показалось, что там стоит Борман, и молча глядит на его затылок, показывая всем своим видом, что пора, время настало, более ждать нельзя, нации угоден его уход. Это вольет силы в сердца тех, кто будет продолжать борьбу за его дело. Как страшна жизнь, как жестокосердны те, кто окружал его. Почему они не сделают что-нибудь? Они могут, они обязаны смочь. Это ведь так страшно, переход в небытие. Когда рвущая боль разорвет череп и его мозг, полный великих мыслей, концентрат надежды арийцев превратится в кровавое месиво. Нет, я не хочу, я не могу. Мне так спокойно сидеть среди этих женщин. Пусть они едят. Ничего, я прощаю им их беспечность. Только бы говорить, продолжать быть. Только бы не страшная тишина, которая настанет после выстрела. Я не смогу нажать на курок. Я ни в чем не виноват. Виноваты те, которые были рядом. Они могли бы подсказать мне. Они трусливо молчали, думали только о себе, о своей выгоде. Маленькие мыши. Кем я окружал себя, бог мой? Ева вдруг поднялась. Гитлер еще сильнее пригнулся, затравленно оглянувшись. «Мой дорогой», — сказала Ева, и это обращение шокировало его. Он обвел взглядом секретарш, но никто не обратил на это внимания. Пили вино и вкусно ели. Ева — законная жена, она вправе обращаться к нему так, как обратилась, отчего нет. — Я сейчас вернусь, я забыла отправить телеграмму сестре, прости меня. — Если это касается изменника Фегляйна, ты не вправе посылать ей ни слова соболезнования, — сказал Гитлер. — Мой дорогой, — ответила Ева уже возле двери, — это касается нас с тобой. Гитлер подумал, что Ева сейчас сделает нечто такое, что принесет спасение. Он ждал чуда от кого угодно, только теплилась надежда, только прошла минута, вторая, час, сутки, а потом что-нибудь произойдет, обязательно произойдет нечто такое, что принесет спасение. А Ева пошла в радиорубку и попросила отправить телеграмму в Обер-Зальцберг сестре. «Пожалуйста, срочно уничтожь мои дневники». Она знала, что делала. Она вела дневники с 1935 года, когда их роман с Гитлером только-только начинался. Она описывала тот февральский день, когда он приехал к ней, сказал, что решил подарить ей дом. И какое это было для нее счастье. Как она потом сходила с ума от ревности, когда он ездил к Геббельсу, этому мерзкому своднику, и проводил там долгие часы с певичкой Ондрой, с женой тяжеловеса Макса Шмелинга. Ева сильно любила его тогда, потому что он был ее первым мужчиной. О, как это было ужасно, когда она отправила ему письмо, решив принять снотворное, если он ей не ответит. И как искренне переживала она, ожидая письма, чего только не передумала она в те дни. Может быть, ее письмо попадет ему в тот момент, когда он будет не в духе. Может быть, вообще не надо было писать ему. «Мой Бог, помоги мне поговорить с ним, завтра будет слишком поздно», — шептала она тогда поминутно и приняла 35 пилюль снотворного. Ева Гитлер сидела возле радиста, передававшего ее телеграмму сестре, и вспоминала то звонкое ощущение горя, которое она испытала, когда доктор кончил промывание. Ей было так хорошо, когда она уснула, такие чистые мелодии слышались ей, а потом наступила тишина, спокойная, глухая тишина.